Глава 5. Без 15:10 мы, наконец, встали из-за стола, вернулись в кабинет, включили там свет, сели и стали ждать. Случилось уже немало. 3 раза звонили в дверь, но ее никто не открыл, а телефон трезвонил еще чаще. Покончив с салатом, я оставил Вульфа расправляться с пирогом, начиненным зелеными помидорами, а сам прошагал в неосвещенную гостиную и, осторожно выглянув из-за оконных занавесок, посмотрел на улицу. На тротуаре, засунув руки в карманы, мерзли 2 угрюмых типа в штатском. Я показал им язык и, вернувшись на кухню, снял трубку телефона. Джонни Кимса и Ори Кеттера дома не оказалось, но я попросил передать им, чтобы они нам перезвонили. До Фреда Даркина и Сола Пензера мне удалось дозвониться, и я их предупредил, чтобы они ждали возможных приказаний от Вульфа, а заодно рассказал Солу о письме, которое он получит завтра с утренней почтой. Фриц, отвечавший на телефонные звонки, записал номер одного из абонентов. Я почти не сомневался, что это был номер школы Милтона, но на всякий случай проверил его по справочнику, после чего велел Фрицу перезвонить туда и оставить сообщение, что мистер Вульф и мистер Гудвин уже вернулись и пока находятся дома. Сделав все это, я возвратился в столовую, чтобы составить Вульфу компанию за чашечкой кофе. В кабинете, куда мы вернулись после обеда, ждать нам пришлось недолго. Не прошло и 5 минут, как задребезжал дверной звонок, и я отправился в прихожую. Открывая дверь, я готовился в худшем случае узреть пару сержантов, поэтому был немного удивлен, увидев до боли знакомую личность в фетровой шляпе набекрень, со свирепым взглядом и неизменной незажженной сигарой, свешивающейся из уголка крупного, твердо очерченного рта. «Ба! Кого мы видим?» — провозгласил я, посторонившись и давая ему войти. «Чему обязаны столь высоким посещением?»
«Поди к черту!»
— прорычал, входя инспектор Крэмер. Я закрыл входную дверь, помог инспектору избавиться от пальто и шляпы и зашагал следом за ним в кабинет. Вульф протянул вошедшему руку и дружески поприветствовал его, сказав, что уже несколько месяцев был лишен такого удовольствия.
«Да уж, удовольствия больше некуда!»
Крэмер уселся, вынул изо рта сигару, бросил на меня хмурый взгляд и, поудобнее вцепившись в сигару зубами, зарычал снова.
«Гудвин, где тебя носило?»
И тут же, не дав мне раскрыть рта, добавил:
«Впрочем, шут с тобой. Если бы я уже знал, где ты пропадал, ты бы мне ответил, а раз я этого не знаю, то черта с два ты мне что-нибудь расскажешь».
Он переместил сигару из одного уголка рта в другой и, наклонившись ко мне, продолжил:
«Ты самый отъявленный мерзавец из всех, кого я только знаю. 20 раз ты путался у меня под ногами, когда я был занят, и мне было не до тебя. А теперь вот я приезжаю по вызову на место убийства, а мне сообщают, что важнейший свидетель преспокойно надел пальто и шляпу и удрал. А кто бы вы думали, был этот свидетель? Да сам Арчи Гудвин собственной персоной! Единственный раз, когда требовалось, чтобы ты остался на месте и дождался меня, ты взял и смылся. Я уже готов был за 5 центов упечь тебя за решетку. Правда, сейчас я готов сделать это даже за даром».
«Вы нашли Артура?» — поинтересовался я.
«Не твое собачье дело, кого мы нашли. С какой стати ты удрал оттуда?»
Я изобразил самую дружескую ухмылку. «Просто мне так захотелось. Слушайте, инспектор, вы отлично знаете, что это праздный разговор. Я удрал, чтобы не потерять работу. Мистер Вульф отправил меня туда с поручением и велел возвращаться, как только поручение будет выполнено. Я его уже выполнил, А мистер Вульф, как вам известно, не слушает никаких оправданий. Кстати, там осталась моя машина, я припарковал ее на 48-й улице.
Не валяй, дурака, почему ты смотался?
Я же вам толкую. Останься я там хоть до полуночи, проку было бы с Гулькин нос. Куча народу может порассказать об убийстве куда больше меня, а один, по крайней мере, еще больше всех остальных. Я позволил себе возмущенно повысить голос. «Я что, и без того мало вас выручал? Кто караулил у входа, когда явились патрульные, а потом парни из участка?» Тут я осекся.
«Так-так», — зловеще кивнул Крэмер. «Дошло, наконец, да? Извилины, что ли, работали туговато? А я вот уже давно докумекал. Итак, Гудвин, выкладывай, что у вас там произошло после того, как приехали участковые, но прежде, чем ты снял с вешалки свое пальто».
«Да ничего».
«Ты от меня так не отделаешься. Я печенкой чую. Что-то случилось, и хочу знать, что именно».
«Ничего не случилось, уверяю вас. Разве что, когда полицейский сменил меня у входа, я понял, что помощи от меня уже никакой, а вы сами знаете, на кого становится похож мистер Вульф, если я вляпываюсь в какую-нибудь историю, никак не связанную со службой». Крэмер не спускал с меня глаз. Затем он развалился поудобнее в большом кожаном красном кресле, посмотрел на Вульфа и медленно помотал головой из стороны в сторону.
«Как же я устал!» — обиженно протянул он. «Почти всю прошлую ночь я из-за дела Эрлина провел на ногах, спать лег только в 8 утра, а теперь навалилось еще одно дело. Да к тому же выясняется, что вы были замешаны в него еще до того, как все случилось. И можете сами догадываться, каким легким и простым оно мне теперь кажется».
«Могу вас заверить», — сочувственно отозвался Вульф, «что то поручение, которое я дал мистеру Гудвину, никоим образом не могло ни предотвратить, ни спровоцировать убийство Ладлоу. Мы даже представить не могли, что случится нечто подобное».
«Да знаю я все про ваше поручение. Дурацкая история с бриллиантами Дрискола. Чертям собачьим! Сами посудите. После того, как Гудвин спустился вниз с миссис Милтон, он 6 или 7 минут торчал у самого входа, дожидаясь, пока не приедут патрульные. Они приехали, но снова бросили его одного до тех пор, пока не появились люди из участка. Гудвин с самого начала знал, что означает расследование убийства для тех, кто оказался на месте преступления, когда следственная группа начинает работу. Если он и вправду просто хотел явиться к вам с докладом, то единственное, что ему требовалось, это выйти, сесть в машину и укатить. Вместо этого он ждет, чтобы приехали участковые, потом, когда один из них сменяет его у входа, идет в кабинет, осматривается, и вдруг, как ошпаренный, хватает свое пальто и шляпу, крадется в подвал, угрожает пистолетом цветному консьержу».
«Никто ему не угрожал».
«Заткнись». Приказывает, чтобы консьерж не двигался с места, выбирается вместе с раздвижной лестницей на задний двор, карабкается на забор, несет какую-то чушь про кошку своей жены, старательно грохается с забора в соседний двор, улепетывает через кухню и ресторанный зал на 49-ю улицу, прыгает в такси и велит водителю ехать быстрее. «А теперь еще имеет наглость уверять меня, что в промежутке между приездом участковых и той минутой, как он потянулся за пальто, ровным счетом ничего не случилось. Я спрашиваю, на что все это похоже?»
«На замедленный мозговой процесс, вот на что. Впрочем, я уже привык к этому, к сожалению.
«Это похоже на дурдом! Но Гудвин пока не сошел с ума!»
«Безусловно! Не совсем еще! Пивка не хотите?»
«Нет, благодарю!»
Вульф нажал на кнопку, откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев на верхней точке своего необъятного пуза.
«Давайте выясним все до конца, мистер Крэмер», — миролюбиво заметил он. «Вы были очень заняты, и вам необходимо поспать. Что до вопроса, который вы подняли насчет того, что произошло в упомянутый вами отрезок времени, то Арчи говорит, что не хотел, чтобы его продержали там до полуночи из-за нескончаемой тягомотины, которую затеяли ваши люди. Я считаю, что виной всему и впрямь замедленная работа мозга. Вот посудите, если и в самом деле произошло нечто значительное, то совершенно очевидно, что мы не собираемся вас в это посвящать, по крайней мере сейчас, так что нет смысла останавливаться на данном вопросе. Далее, если вы спросите, почему мы не пожелали ни с кем общаться до половины десятого, я отвечу, что не хотел, чтобы нас прерывали, пока я не выслушаю полный отчет мистера Гудвина об этой истории. К тому же, я терпеть не могу, когда меня беспокоят во время обеда. Далее. К вашим услугам множество людей, которые там присутствовали. И вы все равно не узнали бы от Арчи ничего такого, что вам не сказали бы другие.
Вошел Фриц с подносом. Вульф откупорил бутылочку и налил себе пиво.
«Что еще? Наверное, вас интересует, зачем я послал туда Арчи. Сегодня, во второй половине дня, к нам пришла девушка по имени Карла Ловчин. Раньше мы никогда ее не видели. Она хотела нанять меня в интересах своей подруги Неи Тормич, которую обвинили в воровстве. Дело разъяснилось само собой после заявления мистера Дрискола, который оказался забывчивым ослом. Дальше вы, несомненно, спросите, почему же мистер Гудвин не вернулся домой сразу после того, как все выяснилось, и он покинул школу Милтона. Так вот, он не вернулся, потому что позвонил мне, а я приказал ему задержаться. Вы знаете, что когда я берусь за дело, то хочу, чтобы мне заплатили. Как не стараюсь я обуздывать свою жадность, все равно люблю получать гонорары даже тогда, когда помощь клиенту ограничивается с моей стороны одним желанием, а не серьезным умственным вкладом. Вот я и послал его снова повидаться с мисс Тормич. Ее-то он и дожидался в кабинете Милтона, когда до них долетел крик консьержа».
Крэмер медленно тер подбородок, всем своим видом выражая упрямое несогласие. Он молча смотрел, как Вульф осушил стакан пива и вытер губы, а потом повернулся ко мне.
«Слушай, Годвин, ты же не чокнутый. В один прекрасный день, когда я не буду так занят, я непременно скажу тебе, кто ты есть, обещаю, но только не сумасшедший. Давай на минутку представим, что ты мне рассказываешь одну маленькую историю».
«Да я вам и длинную рассказал бы. Когда мы услышали вопли, я находился в кабинете с мистером и миссис Милтон».
«Нет-нет, осади назад. Начни со своего прихода. Мне нужны подробности».
Я исполнил его желание и изложил все в своем лучшем стиле. По тону Вульфа я понял, сегодня в программе стремление угодить
однако предметами не первой необходимости, а потому постарался не упустить ни одной маломальски важной детали, и я не ударил в грязь лицом. Упустил разве что одну мелочь. Короткий разговор, который произошел между двумя черногорками и мной, пока я караулил выход из здания. Когда я закончил, Крэмер задал несколько вопросов, ответить на которые мне труда не составило, после чего снова ехидно проехался по поводу интересующего его отрезка времени. К своим прежним объяснениям я добавил лишь одно — что я вдобавок страшно проголодался и умчался перехватить кусочек.
С минуту Крэмер сидел и, насупившись, жевал сигару, а потом обратился к Вульфу.
«Не верю». «Вот как? Чему именно вы не верите, мистер Крэмер?»
«Я не верю, что Гудвин рехнулся. Я ни на йоту не верю, что он сбежал таким идиотским способом, только потому, что стосковался по дому и проголодался. Не верю, что он снова вернулся в школу лишь для того, чтобы получить гонорар с мисс Тормич. Не верю, что здесь все чисто и гладко, раз дело касается вас. Еще не верю, что вас совершенно не интересует это убийство».
«Я вовсе не сказал, что убийство меня не интересует».
«А, не сказали? Значит, оно вас интересует?»
«Да, если угодно», — скривился Вульф. «Когда Арчи караулил у дверей, мисс Тормич приблизилась к нему и попросила его, точнее меня, действовать и дальше в ее интересах. Он согласился. Итак, я взялся за дело, а доход, который оно мне обещает...»
Вульф пожал плечами.
«Все равно меня уже наняли. Из-за этого-то Арчи решил, что следует немедленно пообщаться со мной наедине. Вы знаете, мистер Крэмер, когда представляется подходящий случай, я умею быть искренним».
Инспектор вонзил зубы в сигару и взбешенно процедил.
«Так я и знал!»
Брови Вульфа в ответ поднялись на миллиметр.
«Что вы знали?»
«Да все! Как только я узнал, что Гудвин был там и удрал ловить несуществующую кошку, и так все шло к тому, что дело запутанное. А тут еще и это... Так значит, у вас есть клиент. И, конечно, ваша клиентка та самая, которая фехтовала с убитым в том зале в конце коридора. Не иначе».
Левой рукой он спас сигару от расправы, догадавшись вынуть ее изо рта, и одновременно стукнул по столу правым кулаком.
«Поймите, Вульф, я пришел к вам, чтобы предложить сотрудничать, невзирая на то, что Гудвин нагло смотался оттуда. И что я получил в ответ? Вы пытаетесь внушить мне, что за какие-то несчастные 10 секунд ваш служащий успел втянуть вас в расследование убийства? Чушь!»
Крэмер снова стукнул по столу.
«Я знаю, на что вы способны. Лучше меня никто этого не знает. И вот я, как последний дурак, пришел к вам с надеждой на короткое серьезное обсуждение, и на это вы заявляете, что работаете на клиента. Как это у вас всегда появляется какой-то чертов клиент? Само собой, с этой минуты я перестаю верить каждому слову».
Размахивая руками, я, наконец, сумел остановить его рев. Зазвонил телефон, но мне ничего не было слышно. Спрашивали Крэмера. Ворча, он встал и подошел к моему столу, чтобы взять трубку. Я посторонился. Несколько минут инспектор главным образом слушал, а потом, судя по тому, как он против обыкновения не сдержался и крепко выругался по телефону, ему, должно быть, сказали что-то неприятное. Крэмер дал несколько указаний, опустил трубку на рычаг и произнес спокойно, но крайне ядовито.
«Так, теперь совсем замечательно!»
Вернувшись на свое место, он с минуту сидел молча, покусывая губу.
«Просто замечательно!» — повторил он. «Восхитительный случай! Только раскрывай! Больше мне тут делать нечего!»
«В самом деле...» — пробормотал Вульф.
«Именно!» — сплюнул Крэмер. «В дело ввязались три ФБРовца. Пусть считается, что расследование убийства, совершенного на Манхэттене, дело уголовной полиции, которую я как будто возглавляю. Но что я по сравнению с ФБРовцами? Пошли я их к черту. Комиссар скажет: ах, как же так, надо же сотрудничать. К тому же в этом деле еще две неприятные стороны. Во-первых, убийство сразу приобретает совершенно другую окраску, о которой мы даже и не подозревали. На редкость ободряющая новость. Во-вторых, кто бы теперь не распутал дело, неважно как и когда, все лавры достанутся в ФБР. Они вечно так.
«Ну-ну, инспектор», — запротестовал я. «ФБР призвано защищать американцев, и вряд ли мы очень погрешим против истины, если скажем, что ФБРовец — это сама Америка».
«Заткнись! Хотел бы я, чтобы ты сам угодил служить в ФБР, и они услали бы тебя на Аляску. Учти, я могу тебя арестовать».
Я бы крайне удивился, если бы было наоборот. А что, появился закон, запрещающий невинным людям терять голову при виде свежей крови и удирать домой на такси?
«Где ты там углядел кровь?»
«Нигде. Это я так, для красного словца ввернул».
«Метафора?» — буркнул Вульф. «Издеваетесь? Ладно».
Крэмер воззрился на Вульфа.
«Значит, вы работаете на клиента?»
Вульф состроил гримасу.
«Что делать? В порядке эксперимента, раз Арчи ей пообещал. Я говорю, в порядке эксперимента, так как мне еще не довелось с ней познакомиться. Когда я увижу ее и побеседую с ней, то сразу пойму, виновна она или нет».
«Значит, вы допускаете, что она может быть виновна?»
«Конечно, может!» — Вульф поднял палец. «Мистер Крэмер, хотите, я выскажу одно соображение? Раз вы настаиваете на сотрудничестве, расспрашивать меня вам невыгодно вдвойне, коль скоро вы исходите из того, что не поверите ничему, сказанному мной. И раз я не знаю никого из тех людей, и мне все равно, что там происходит».
«Это вы так говорите?»
«Верно, сэр, я. Зато мне расспросить вас было бы неплохо. Это, безусловно, помогло бы мне, а в конечном счете и вам тоже».
«Великолепная мысль, просто восхитительная!»
«Именно!»
Крэмер положил на поднос изжеванную сигару, достал еще одну и сунул ее в рот.
«Ну, валяйте!»
«Спасибо. Во-первых, конечно, о том, что удалось установить. Кто-нибудь арестован?»
«Нет».
«Подходящий мотив вы нашли?»
«Нет. Никакого, даже самого отдаленного».
«Понятно. А из обычной рутины, отпечатков пальцев, фотографий, свидетелей, ничего не выплыло?»
«Нет. Одна или две вещи могут представлять некоторый интерес, но найти их мы не смогли. Вы что-нибудь смыслите в фехтовании?»
«Ровным счетом ничего», — покачал головой Вульф.
«В общем, та штука, которой его закололи, называется шпага. У нее треугольное сечение, и нет режущего края, а кончик ее такой тупой, что если им сильно ткнуть в человека, клинок просто сломается. Он очень сильно гнется. Во время фехтования на шпагу надевают маленькую стальную насадку с тремя выпуклыми точками. Эти точки просто обозначают на куртке противника место укола. Благодаря толстой насадке шпага не может проколоть ни щитков, которые надевают фехтовальщики, ни маску, защищающую лицо.
«На нем же не было никакой маски», — вставил я.
«Знаю», — кивнул Крэмер. «А из этого следует, что в тот момент, когда его убили, он на самом деле вовсе не фехтовал. Милтон сказал, что никто и никогда не фехтует, не надев маски. Та маска, что надевал во время занятий Ладлоу, валялась на скамье у стены. На шпаге, которая пронзила его, насадки не было, просто торчал затупленный конец клинка. Но такой тупой шпагой проткнуть человека совершенно невозможно. Однако в кабинете Милтона в стеклянном шкафу хранилась одна штучка. Она исчезла. Миссис Милтон обнаружила это как раз тогда, когда в кабинете находился Гудвин. Она назвала эту штучку «Калдимор». Вы говорите по-французски и можете произнести это название лучше меня.
«Да, это Колдемор».
«Правильно. Взять его из шкафа мог кто угодно. Миллион к одному, что его-то и надели на шпагу, которой закололи Ладлоу. На расстоянии нескольких футов, да еще когда шпагой орудуют, Ладлоу ни за что не отличил бы этот наконечник от обычной насадки на шпагу. Но и Калдемора на шпаге не было. Значит, его сняли потом. Мы обыскали 20 человек буквально до нитки. Но Калдемор словно в воду канул. Из здания вышел только один человек, Гудвин, которого вы видите перед собой. Как вы думаете, он не мог прихватить с собой эту штучку в виде сувенира?»
«Маловероятно», — слегка улыбнулся Вульф. «Может, ее просто выбросили в окно?»
«Может быть. Мои люди и сейчас еще продолжают ее искать в кромешной тьме с помощью фонариков. Заодно они ищут и одну исчезнувшую вещицу. Мисс Тормич утверждает, что из шкафа в раздевалке пропала одна из дамских фехтовальных перчаток. Мисс Ловчин и еще некая дама, называющая себя Зорка, так не думают. Миссис Милтон не хочет себя никак компрометировать. Похоже, никто точно не знает, сколько было этих перчаток.
А где та насадка, которую надо было снять со шпаги, прежде чем надеть на нее Колдемор?
Они все на месте, в ящичках, в фехтовальных залах.
Если шпагу брали без перчатки, то с эфеса можно снять отпечатки пальцев.
Нет, он плотно обмотан бечевкой или чем-то другим вроде этого, чтобы рука не соскальзывала.
Понятно.
Кажется, Вульф говорил сочувственно.
Итак, пропали две вещи, которые могли бы помочь в расследовании. Я обещаю вам, мистер Крэмер, если Арчи и в самом деле прихватил с собой эти игрушки, то я позабочусь, чтобы вам их передали сразу же, как только мы с ними покончим. Теперь дальше. Сколько людей находилось в здании, когда был обнаружен труп?
Если считать всех, то 26.
Скольких вы уже исключили из числа подозреваемых?
Почти всех. На подозрение осталось 8 или 9 человек.
А именно?
Во-первых, и прежде всего, та девушка, которая с ним фехтовала. Ваша клиентка.
Ничего иного я и не ожидал. Если после того, как я с ней повидаюсь, она останется моей клиенткой, я сам ею займусь. А кого вы еще подозреваете?
Мистера и миссис Милтон. Девушку, которая приходила к вам, Карлу Ловчин. Это уже четверо. Мисс Ловчин до этого фехтовала с Дрисколом, но они уже закончили и ушли в раздевалки, так что ей ничего не стоило потом незаметно прокрасться в зал и совершить убийство. Дрискол тоже под подозрением. Сомнительно, но не исключено. Далее. Мадам Зорка. Она была в большом зале на этом же этаже вместе с молодым человеком по имени Тед Гилл. Он заявил, что вообще не умеет фехтовать, и учился у нее самым азам.
«Это тот самый», — заметил я, — «который вчера был вместе с Белиндой Рид, когда они увидели нашу клиентку на пути в раздевалку. Правда, она шла туда вовсе не за тем, чтобы стянуть бриллианты Дрискола».
«Правильно. Дальше у нас по списку идет сама эта девица Рид и молодой Барретт. Они бродили по всему этажу. Трудно точно установить, где они находились в момент убийства. Конечно, если это Дональд Барретт, можете сами им заняться. Еще некто по имени Рудольф Фабер.
Неандерталец, без подбородка.
Он самый. Кстати, это из-за него там никого не арестовали. Скольких уже насчитали?
10.
Значит, 10. И ни одного приличного мотива на всю эту чертову компанию. Я бы не...»
Зазвонил телефон. Я взял трубку и почти сразу передал ее Крэмеру.
«Это вас. Ваш босс».
«Кто?»
«Полицейский комиссар. Кто же еще?»
Крэмер поднялся, покорно произнес.
«Ох, дьявольщина!»
Понуро поплелся к телефону и взял трубку.